«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Писатель гора, создатель бесконечного количества произведений во всех жанрах, автор национально-героической поэмы «Россиада», благородная фигура русского просвещения, утопический идеолог либерального самодержавия. Как масон, противник монашества, подвергается не раз опале, однако достигает высоких чинов, становится успешным ректором Московского университета. Последний классицист, учитель Карамзина, а затем его же ученик, осознавший исторический тупик классицизма. От одной из его любовных поэм Пушкин позаимствовал отчасти сюжет своего юношеского шедевра «Руслан и Людмила». Хирасков, русский Гомер-просветитель XVIII века. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы возвращаемся в XVIII век, потому что в наших программах мы уже добрались до века XIX, но вдруг откат назад. И говорим сегодня о Михаиле Матвеевиче Хираскове. Родился он в 1733 году и умер в 1807. Виктор, почему мы вернулись назад?
Дело в том, что наш проект все-таки претендует на какую-то полноту и, с другой стороны, на какую-то оригинальность, что сложнее даже, чем полнота. Дело в том, что мы как-то научились с вами видеть наших писателей, наших героев глазами сегодняшнего дня и, с другой стороны, глазами человека, который, в общем-то, готов свободно размышлять о высоких материях. Я имею в виду, что значит свободно? То есть не попадать под гнет каких-то уже сложившихся мнений, а просто сказать, да, вот это мне нравится, а это не нравится. Несмотря на то, что там Гуковский или Белинский что-то такое сказали, и поэтому мы в XVIII веке пропускали те имена, которые были, ну, прямо совсем официально с точки зрения Белинского или с точки зрения Гуковского уже объявлены такими и такими, и никуда им развернуться было некуда. А вот сейчас, по-моему, мы немножко осмелев, все-таки вернемся к тем фигурам, которые, хотя и представляют собой уже такие истуканы, я бы сказал, литературной мысли, в хорошем смысле, тем не менее, в общем, подлежат нашего анализа.
Но я думаю, что вот такому взгляду на литературу вместе с нами, конечно, научились слушатели нашего «Заговора классиков». И сразу вопрос, ну разве для Гуковского он тоже истукан? Мне это показалось, что Гуковский как раз наслаждается вот этой литературой XVIII века, изучая ее.
Надо сказать, что Хираскев в его учебнике, если не сказать исследовании, потому что...
Учебники Гуковского.
Да. Он, в общем, гораздо более сухо о нем пишет, чем о многих других. А я вот, наоборот, пропитался какой-то симпатией к этому человеку.
Чем он вас завоевал, расскажите.
Вот. Я вообще его еще обходил. Он так много написал, что я думал, вот наказание для плохого студента. Прочти все, что написал Хирасков.
А и нужно все. Ли? Или
нет,
все-таки
это
по верхам
как наказание,
мы можем
как
сегодня?
Наказание. Я взялся, когда его читать, прежде всего я увидел, что его какую-то очень теплую, приятную человеческую натуру.
Это правда.
Да.
И о нем, кстати, пишут все хорошо, современники, воспоминания о нем очень
все
положительные.
Очень теплый человек такой. И я думаю, что мы нашу с вами передачу начнем с того, что совершенно не является стихотворением классицизма. Вот как он себя видит, так трогательно. И мне кажется, что эта трогательность в этом стихотворении отражает и его какие-то, я бы сказал так, полеты фантазии.
Задание нашим слушателям. Просто не думайте, что это XVIII век, и послушайте немножечко отстраненно вот это стихотворение «Птичка».
«Когда бы я птичкой был, я к той бы полетел, которую полюбил, и близко к ней бы сел, коль мог бы я запел, ты, Лина, хороша, ты птичкина душа». Мой малый бы носок устам ее касался, мне б каждый волосок силком у ней казался. Я б ножку увезить хотел в селке по воле, чтоб с Линой вместе быть и Лину бы любить во сладком плене боли.
А вот если бы вам прочитали это стихотворение, не сказав, что это Хирасков, 18 век, вы бы его куда отнесли?
Ну, я все-таки отнес бы 18 век или где-то в начале 19-го, подумал, может, Батюшков. Ну, в общем, что-то
такое. Что, слишком романтично,
слишком
сентиментально.
Слишком сентиментально, романтично. Но это уже стихотворение, в котором, видимо, Хирасков понимает, что есть и другие пути развития. Он настолько выложился в классицизм, ну, знаете, как какой-то спортсмен, который поднимал и поднимал только тяжести.
Штанги.
А потом сказал, слушай, так можно через веревочку прыгать.
Прекрасно. Но мы же сказали о том, что он сначала был учителем Карамзина, а потом и его учеником.
И это тоже поразительно. Многие наши герои 18 века, они не сходили с этих рельс. Ну вот были классицисты,
да, да.
И так вот приехали и встали в депо.
Мне понравилось, что он уже, будучи всеми уважаемым, известным, признанным, он как бы не постеснялся, да, прийти в ученики к своему бывшему ученику и показать, что
теперь я
буду учиться.
Очень красивый перекресток исторический, когда наш поезд классицизма доехал действительно до депо, и один из машинистов вылез и сел в другой поезд.
На более современную модель,
да,
пересел.
И поехал в другом направлении. И, кстати говоря, Карамзин о нем тоже очень симпатии, естественно, отзывается. Но я бы сказал, что он еще мил теми историями, которые о нем складываются буквально с детства.
Да, да, вот эти прекрасные какие-то штрихи к портрету.
Да.
Давайте расскажем.
И вот
о них.
Один из современников, вспоминая о его детстве, нам рисует такую картину.
Нянька Хирасского, когда он был еще младенцем, посадила его однажды на окно, обращенное на двор, и там оставила его одного. Вдруг является нищий, подходит к окну, схватывает ребенка и кладет его в мешок. К счастью, ребенок заплакал среди двора, и люди тотчас схватили нищего. Сии негодяи в то время имели обыкновение красть детей и ломали им руки и ноги, дабы после возбуждать через них жалость в проходящих и через сие скаредное средство набивать свои карманы».
Биография нашего сегодняшнего героя была полна разными событиями, но уже одно то, что он молдаванин по происхождению, и его предки пришли в Россию фактически одновременно с предками Кантемира, о котором мы тоже говорили, да?
Да, и надо сказать, что они даже были связаны какими-то родственными связями, и Хирасков, и Кантемир, это
такие
они...
такие очень важные люди,
да,
для нашей
очень
литературы.
Важные, да. И не только в литературном смысле, потом Кантемир посол России...
Да.
А наш герой сегодняшний, и он все-таки достиг высот ректора Московского университета, причем не сгибался ни перед кем. То есть он масон еще.
Угу.
И
проблемы
время,
у него,
да,
были из-за этого.
Из-за этого, да. Потому что Екатерина подозревала, что масоны ее свергнут с престола, как она сама свергла Петра Третьего. Но у него масонство очень тоже мягкое такое. И это не высокомерное масонство, что мы знаем лучше, мы далеко видим и понимаем смысл жизни, а это масонство усовершенствования общества, усовершенствования человека. Очень,
но он
достойное.
Же настоящий просветитель, правда?
Он настоящий просветитель, но со своими тоже двигателями. Я бы сказал так, тормозами и сцеплениями. Почему я так говорю? Потому что просвещение – это все-таки век разума.
Да.
В конце концов, он разочаровывается в разуме. Но не пока мы об этом не говорим. Мы сейчас говорим о том, что он как натура, которая готова воспринимать то, что происходит перед тобой, он варварский реалист. Он не обосновал теорию реализма, но он прямо эту теорию, не изучив, приходит к практике.
Интересно, как-то я не задумывалась об этом.
Посмотрите, как он рассматривает улицу, и каждый прохожий у него наделяется какими-то интересными оригинальными чертами.
Да, это действительно очень такие ценные и тонкие заметки его современника.
Почти Гоголь.
Да, 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 который хочется послушать.
Хирасков обыкновенно очень мало завтракал. Кусок редиса, несколько масла и сыра. Вот его завтрак. После трудов своих в назначенный час садился он у окна в больших креслах, призывал к себе трехлетнюю девочку, дочь одного из домашних служителей своих, которая была его любимицей, и разговаривал с нею о прохожих. Конференции сии продолжались в шутливом тоне. Здесь, между прочим, разгадывал он ей намерения проходящих, обращал ее внимание на их физиономии и таким образом с удовольствием проводил время.
Ну хорошо, мы сказали о том, что он просветитель, ну с какими-то своими там нюансами. Он был ректором Московского университета, он занимался и издательской деятельностью, ну или, по крайней мере, как-то курировал ее.
Ну, редактировал журналы.
Да, да, и редактировал журналы, потом он заведовал типографией, которую передал Новикову для издания. Тоже
дружил с очень красивым и достойным человеком, Новиковым.
Да, да, о котором мы тоже говорили. Конечно. В наших программах. Какие темы его интересуют?
Его интересуют темы, что называется, песни о главном, так скажем.
Так.
Дело в том, что 18 век часто волновался по поводу этих тем, но всегда подходил прямолинейно. Здесь Хирасков в молодости идет тот же протоптанный...
Ну, оды царям писал.
Да, писал.
Все как надо.
Все как полагается. Думал про вечность, думал про счастье. Но, с другой стороны, поразительно, нам всегда марксистское литературоведение или историки-марксисты говорят, они все были такие важные, чопорные, противные аристократы. Вы посмотрите, Хирасков только и думает, как бы в деревню, как бы быть попроще. Что такое счастье? Счастье – это совсем не так, как предполагается аристократу. Счастье – припасть к ноге монарха. Нет, там совсем другое. Давайте послушаем про счастье.
«Хоть зришься счастье в полном цвете, хоть славишься во свете сем, пылинка ты едина в свете, невидимая точка в нем. Ты прежде был и будешь прахом, ничто тебя не подкрепит. Хоть кажешься вселенной страхом, тебя со всеми смерть сравнит».
Но мне кажется, еще надо сказать вот о чем. Дом его был местом, где собирались литераторы. Это был такой литературный кружок. Даже кто-то подозревал, что там это и масонский кружок в то же время. Но это уже, наверное, для нас сегодня не так важно. Он вообще был в центре постоянно.
Он вместе с женой.
И жена, кстати, тоже разделяла все эти его взгляды.
Разделяла. И даже стихи писала.
Еще какая-то идиллическая семья была.
Идиллическая семья. Писала стихи. Хотя жили в Очаково. Надо сказать, что это не была Москва.
Ну, вот, конечно, это было, была,
да,
деревня.
Он не любил играть в карты.
Да.
Да. В отличие от большинства аристократических.
А что любил?
Он любил разговаривать. Давайте
так
поговорим.
Говорил. Так, это хорошо.
Да. И, в общем-то, говорил действительно на темы философские, но достаточно просто. Вообще он меня как бы убедил в том, что он все это делает не по заказу своей...
А по зову сердца?
Да, по заказу своей карьеры.
Угу.
А именно по зову сердца я бы сказал бы помягче, а просто потому, что в нем есть талант, и этот талант хочет тебя выразить. Вот так вот.
Ну и его колоссальное наследие тоже свидетельство тому, что талант,
да,
искал способа,
да, да,
выразиться.
Да, и надо сказать, что вообще он, например, один из тех редких писателей, который все-таки написал роман в духе классицизма, я имею в виду русский.
Да.
Он один из тех, который басни писал тоже.
Но у него же несколько романов даже.
У него несколько романов, у него полно басен, у него полно стихов. Всего трогать не будем, потому что слишком много. Но скажем о том, что этот человек, мне кажется, был искренним в своих действиях.
Ну, а вот что о его наследии пишет наш любимый литературовед Гуковский.
«Литературное наследие Хирасского огромно. Не во всех жанрах он открывал новые пути, но во всех он создавал произведения обдуманные, обработанные, высококультурные. Можно сказать, что он исчерпал все формы и виды творчества русского классицизма и на старости лет создал целую лабораторию новых идей, форм, образов складывавшегося сентиментализма, пригодившегося и будущему русскому романтизму. Недаром молодой Пушкин немало подчерпнул для Руслана и Людмилы из колоссальной поэмы Хирасского «Бахариана», изданной в 1803 году, когда ее автору было 70 лет.
Ну вот какой вопрос хочу я вам задать. Почему же все-таки оказался он забыт? И, кстати, он ведь сам тоже говорил о том, что не переживет его наследие, его самого.
Конечно, русский классицизм – это та самая железнодорожная ветка, которая должна
Тупиковое
была...
Тупиковое депо, вы
должна
считаете?
Была. Она должна была сначала состояться, сложиться, отработаться, а потом она была забыта. Потому что вообще история литературы, хотя Хирасков правильно говорил о том, что это должно быть и польза, и удовольствие, но все-таки история литературы – это не про то и не про другое. Все-таки история литературы настоящая – это история свободы. Свобода восприятия действительности, свобода реакции, свобода понимания. Когда превалирует долг, когда превалирует мораль, даже если она самая божественная, то эта дорога засыхает, и потом он это понял, но только очень поздно, что надо все-таки говорить метафорами, надо находить какие-то случаи жизни, а не просто писать огромные оды, восхваляя царей, которые, кстати, эти оды приносили ему неплохие гонорары, в смысле чинов. Он же вообще умирал уже чиновником второго класса, то есть вообще супергенералом.
Вот такой наш сегодняшний герой, и продолжим разговор буквально через секунду. Виктор, только что мы с вами разбирались в том, почему Херасков был забыт, и вот вам еще цитата из Белинского, который, ну, просто вот резко высказался очень, назвав его не поэтом.
Мы с вами разбирали Белинского, он только кактусы любил постоянно. Все остальное у него менялись взгляды невероятно, и на Хераскова тоже. Тем не менее, однажды он высказался, что он прекрасный версификатор, но не поэт, а в другой раз, и мы сейчас об этом вспомним, он говорит о том, что целый пласт литературы умер. Именно вот классицизм. И вместе с этим пластом литературы он хоронит и Хераскова. Ну, в общем, правильно. Но надо сказать, что давайте уж будем до конца справедливы. И
Белинский был не поэт.
И Белинский был не поэт. И Белинский сам довольно сильно забыт сейчас.
Сколько пало самых громких авторитетов с 1825 года по 1835? Некоторые из них слыли гениями первой величины, как то Сумароков, Херасков, Петров и Богданович. Херасков был человек добрый, умный, благонамеренный и по своему времени отличный версификатор, но решительно не поэт.
Но мы-то с вами сегодня все-таки придерживаемся противоположного мнения. Мы не согласны с Белинским. Для нас Херасков — это поэт. И, кстати, он же и драматург, и, как мы уже сказали, и автор романов, и ни одного. Как поэт, что он привнес в нашу литературу?
Когда я готовился к этой программе, то я думаю, ой, это будет сейчас ужас читать «Россияду».
Да, его поэму
это
знаменитая.
Вообще, да. Но надо сказать, почему наша программа чуть-чуть иронически звучит как Гомер 18 века русский.
Да.
Ну, это действительно то, что в России никогда не было ни до него, ни позже. То есть это поэты о взятии...
Ни до, ни позже Хераскова.
Хераскова. Это поэма о взятии Казанью Иоанном Грозным. И этот Иоанн получает мистическое задание разгромить Орду. И эта Орда окончательно поселилась в Казани, надо ее разгромить. Но я думаю, это сейчас будет беда какая-то трескучая.
Ну а что, вы хотите сказать, что вы с легкостью это читали?
Вы знаете, я где-то даже зачитывался этим.
Ну, я понимаю, что вы исключение из правила.
Но все равно у исключения есть свои исключения. Во-первых, мне показалось очень достойное предисловие. Давайте мы его вспомним, если есть такая возможность.
Да, безусловно, такая возможность есть. И вот давайте послушаем кусочек.
Читатель! «Ежели, приходя все сии бедства нашего Отечества, сердце твое кровью не обливается, дух твой не возмутится и, наконец, в сладостный восторг не придет, не читай мою Россиаду, она не для тебя писана. Писана она для людей, умеющих чувствовать, любить свою отчизну и дивиться знаменитым подвигам своих предков, безопасность и спокойство своему потомству доставивших». Знаю, что моя поэма далеко отстоит от эпических поэм в мире известных. Знаю, что в ней есть немалые погрешности, слабости, несовершенства. Но кто из писателей избежал критики? И кто написал совершенное творение в мире?
Ну хорошо, это предисловие. А в самой поэме, которой вы зачитывались, чего не могу честно сказать о себе, что вам больше всего понравилось?
Ну, давайте еще раз скажем, что в каждой национальной литературе появлялась вот такая поэма. Ну, взять «Потерянный рай» Мильтона, например, в английской литературе. Многое другое можно вспомнить. Давайте остановимся на этом. Обычно, когда школьники не выучат урока, они знают только первое предложение, не выучат урока.
Конечно.
Так я хочу вам сказать, что мне больше всего понравились первые строки «Россиада», но я прочитал ее, клянусь вам, целиком.
Ну и давайте послушаем эти первые строки.
Вот описание природы, мне кажется, что и я бы так тоже смог бы написать.
«Под тенью гор крутых Казанский виден лес, который входа нет сиянию небес. На ветвях вечные лежат густые мраки, прохожим дивные являющие призраки. Там, кажется, простер покровы томный сон. Трепещущие листы дают печальный стон, зефиры нежные среди весны не веют, там вянут в круг цветы, кустарики желтеют, когда усыплет ночь звездами небеса, там кажутся в огне ходящие древеса, из мрачных недр земных исходит бурный пламень, кустарники дрожат, а камень бьется камень, не молкнет шум и стук, там вечно страх не спит, и молния древа колеблет, жжет, разит».
Теперь мы знаем, что можно зачитываться «Россиадой», и не только первыми строчками, где есть описание природы, Как все-таки мы теперь на него посмотрим, вот уже после всего, что мы о нем узнали?
Знаете, я когда-то был в американском городе Ном на Аляске, и там стоят паровоз, который был брошен теми...
Ну что-то которые... сегодня у нас машинерия просто не оставляет.
Брошены теми, которые занимались золотом, добычей. Хераскоп похож на этот паровоз.
Но все-таки паровоз из золотодобычи.
Да.
Давайте вспомним слова литературоведа Александра Васильевича Западова, который, кстати, в серии «Библиотека поэта» издал Хераскова. Вот как он определял его место в нашей литературе.
Цель своей литературной деятельности Херасков полагал в том, чтобы учить людей, прививать им вкус к добрым делам на пользу окружающих, в чем он видел залог спокойной и полной нравственного удовлетворения жизни. Наставлять нужно приятно, ненавязчиво, в увлекательной, интересной форме, скрывающей серьезное моральное содержание. Пожалуй, никто из русских писателей XVIII века не придерживался соединения полезного с приятным так неуклонно и последовательно, как Херасков.
Виктор, ну давайте вернемся немножечко к Рсяде еще. Уже о прекрасных описаниях природы мы поговорили. Что еще вас так увлекло и зацепило в этой поэме?
У Пушкина есть поэма «Полтава», как мы знаем.
Да.
Так вот, эта поэма «Полтава» каким-то образом перекликается по эмоциям, по своей напряженности как раз с «Рсиадой».
То есть она... не только Руслан и Людмила,
не только,
как мы сказали.
Не только, не только. Херасков в этом смысле, как человек, который умел описывать батальные сцены, кстати говоря, и природу, он в этом смысле может считаться предшественником Пушкина. В «Рсиаде» я шутил, конечно, там первые только строки прочитал. Там есть такая замечательная персидская воительница, которая защищает татар, и во время очередной битвы она понимает, что их дело проиграно. И вот это ее описание, ну, сейчас не буду говорить чего, просто скажу ее конец, написан с большим эмоциональным, я бы так сказал, трагизмом таким.
Ну, давайте послушаем тогда.
«Омылись рыцари дымящуюся кровью, пошли их души в ад с позорной любовью, потоки крови их бегут друг другу вслед. Рамида, видяще, что мертв лежит Мерсет, падет, над ним падет и тело лобызает, в отчаянье она кинжалом грудь пронзает, несчастная любовь, прижалостный конец. Вот жребий жаждущих плотских утех сердец».
Но это, кстати, не единственный такой эмоциональный момент в поэме, ведь там довольно много тоже таких напряженных и ярких каких-то эпизодов.
Но мне еще другой понравился момент, когда уже татарский хан или царь понимает, что дело плохо, он решает, что уже бороться с русскими может только одним способом.
Это главное оружие пускает в ход.
Пускает в ход красоту татарских девушек. И вместо того, чтобы рыцари спускались и дрались с нашими рыцарями, спускаются по лестнице татарские девушки, чтобы произвести впечатление и чтобы война закончилась. Ну вот, это очень интересная сцена. Послушаем ее, потом расскажу, как решили.
Чем дело-то закончилось?
Чем дело кончилось?
«Отчаянный на все дерзает человек. Золотыми ризами наложниц он облег, украсил в бисеры и камни драгоценные, приятство оживил печалью потушенны. В убранствах повелел им шествовать к вратам и взорами князей обезоружить там. Уже прекрасный пол с высоких лествиц сходит, единый их царев воспитанник предводит, выносят не мечи, несут они цветы, приятства, нежности, заразы, красоты».
Ну и давайте уж раскроем секрет.
А вы знаете, секрет вот не угадаете. Дело в том, что Иоанн Грозный, который, казалось бы, вот уж тиран тираном, он задружил с ханом, угу, просто потому, что он почувствовал, что неплохо он сыграл. И он не то, что там голову отрубает, а он, в общем, с ним готов дружить.
Вот она, сила женского обаяния.
Нет, это сила мужской хитрости.
Ах, вот как. Ну, хорошо, соглашусь. Виктор, как развивалась дальше биография нашего автора сегодня? Вот он на пьедестале, он главный русский поэт. А что же дальше происходило?
Мне самому жалко расставаться с Хераскиным, которого я бы так стремительно полюбил, из-за того, что он мне показался действительно глубоким, искренним и одновременно трагическим человеком, потому что, в общем, действительно, впереди у него ничего не было, кроме чего-то такого, что похоже на забвение.
И даже ученичество у Карамзина не спасло.
Ну, уже поздно было.
Уже поздно.
Поздно. Но с другой стороны, вот все-таки то, что он спорил с разумом, мы не будем сейчас давать цитату по этому поводу, но поверьте мне на слово. То есть, значит, бросил перчатку веку просвещения, что он интересовался действительно проблемой смысла проживания человека на Земле. Он был человеком, который действительно искал разгадку нашего бытия. Это был человек очень серьезный. Ну и как всегда бывает с таким человеком, который закончил огромный этап русской литературы, но не вписался в новый, то, конечно, здесь начинается грусть.
Ну и вот что о последних годах жизни Хераскова пишет литературовед Западов.
Грустна, по-видимому, была старость поэта. Не в смысле, разумеется, наград, чинов, общественного внимания. Этим всем он пользовался в достаточной мере. А в смысле крушения надежд на спасительную роль литературы для исправления нравов в свете бесплодности итогов собственных напряженнейших усилий. Слишком много в мире издано и духовных книг, и нравственных, а сердца не исправляются. Люди также развращаются.
Вот этими стихами поэта Хераскова мы завершаем сегодня выпуск о нем. Это был «Заговор классиков». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».